«Арзамас» и компания «Татнефть» представляют курс «Краткая история татар». Лекция третья. От взятия Казани до строительства мечетей.
Диво. Место увеселения в мире — этот город Казань. В мире нет больше такого города, дающего кров. В мире нет нигде такого цветущего города, как Казань. В Казани еду, питье найдут всегда. Таков он город вселенной. От пращура хана осталась нам наша власть. Это место на земле есть всегда ханский город, место ханского сына. Продав свою землю и дом, не оплатит отцовский налог. Почему же здесь этот злодей? Это не город Ивана. Шерифи, не покидай ее, коль веришь в газоват. Пусть скажут с этого дня, это он хозяин Казани. Эти строки принадлежат перу Кул-Шарифа, защитника Казани, который погиб при ее взятии Иваном Грозным. Поэт, богослов, имам Кул-Шариф — важнейшая фигура для татарской культуры. Его именем названа мечеть в Казанском Кремле. В поэме «Зафарнаме и Вилаеты Казан», которую мы процитировали, описана одна из неудачных попыток взять Казань. Грозный захватил ее в 1552 году с третьего раза, а если считать все попытки всех московских князей, то с пятого. С этого момента начинается отсчет новой истории. Теперь уже не Москва зависит от татар, а татары — от Москвы. Часто войну Ивана Грозного с татарскими ханствами, а он почти подряд завоевал Казанское, Астраханское и Сибирское ханство, описывают как что-то вроде крестового похода. Но это не совсем так. Причиной завоевания Грозного была не только религия, но и желание расширить свои территории и укрепить власть. А вот в следующие два века именно религия станет главным фактором в отношениях русских с тюркским населением. Вскоре после падения Казани на территории Казанского, Астраханского и Сибирского ханств появляются православные священники. Повсюду строятся монастыри, начинается процесс христианизации. Появляются и крещенные татары, которые позже станут отдельной группой — кряшен. История христианизации татар очень сложна. Известны случаи насильственного крещения и добровольного перехода. Как бы то ни было, в течение нескольких десятилетий мусульмане, и не только татары, становятся полуподданными, то есть обладают меньшим количеством прав и возможностей, чем православные подданные. Эта ситуация отразилась и в языке. В России XVI-XVII веков словом «татарин» начинают обозначать принадлежность не к народу, а к вере. Татарами называют и татары, и арабов, и турок, и сартов, и многих других мусульман. Соборное уложение 1649 года, основной правовой документ России на ближайшие два века, закрепило за православием статус главной религии российского государства. С точки зрения этого закона, худшее, что может сделать мусульманин, это сподвигнуть православного сменить веру. За это, конечно, полагается смертная казнь. Одну из самых жестких попыток христианизировать татар спустя столетия предпринял епископ Лука Конашевич. С 1738 по 1755 год он служил на Казанской кафедре и прославился разрушением мечетей, а также тем, что хотел выселить мусульман за городскую черту. В народе он получил прозвище Аксак Каратун, то есть хромой черноризец, и даже попал в татарский фольклор. Возможно, именно под его влиянием императрица Анна Иоанновна подписала указ о миссионерской деятельности, согласно которому за крещение полагались денежные подарки. Однако новокрещенные должны были отселяться от некрещенных. Многих крестили против их воли, и это во многом спровоцировало башкирское восстание 1755 года. Люди, призывавшие в Поволжье к священной войне, джихаду, появлялись после взятия Казани время от времени, но все эти попытки оказывались маргинальными, а вот восстание 1755 года под предводительством Батырши было довольно масштабным. В своем воззвании Батырша говорил, например, так. «И от того, что мы из-за хитрости и коварства, взаимных раздоров и битв доводим друг друга до подчинения русским кефирам, возвышая руку неверных над нами, мы становимся причиной усиления ложной религии кефиров, а свою религию ислам и мусульманский народ обрекаем на презрение и унижение». Кефиры — это те, кто не верит в Аллаха. Восстание быстро подавили. И подавили его те же мусульмане, татары-мишари, верной императрице Елизавете Петровне. Но недовольные в бывших татарских ханствах никуда не делись. А уж при Екатерине II многие мусульмане Уфы и Поволжья присоединились к бунтовщику Емельяну Пугачеву. Участие мусульман в Пугачевском бунте, а также нависшая над Российской империей османская угроза оказало сильное влияние на политику Екатерины II. Решив, что иметь на своей территории такое количество недовольного мусульманского населения просто опасно, она задала совершенно иное направление отношениям Российской империи со своими мусульманскими подданными. Екатерина II находит новый способ привлечь татарские знатные роды в христианство. Она предлагает потомственное дворянство тем татарам, кто крестится и сможет доказать свое благородное происхождение. Тут пригодились татарские родословные. Многие потомки чингизидов и беев, то есть знатных семей, которые когда-то окружали ханов и роднились с ними, могли предъявить свитки, списки, тома, разветвленные деревья, возводящие их роды к Чингисхану или к пророку Мухаммаду. Поразительным образом это стало основанием для получения русского дворянства. Многочисленные князья Ширинские, Мансуровы, Кочубеи, Муратовы, Богдановы – это все оттуда. С другой стороны, в 1766 году, впервые после взятия Казани, Екатерина разрешает построить там мечеть. Теперь это одна из важнейших достопримечательностей Казани – мечеть Марджани. Она же Первая Соборная, она же Юнусовская. Мечеть Марджани была построена на средства прихожан с личного разрешения Екатерины II и стоит на улице, позднее названной в честь просветителя Каюма Насири. Сам Насири, родившийся спустя полстолетия после строительства этой мечети, рассказывает такую легенду о великой фразе императрицы. До царствования Екатерины II в Казани каменных мечетей не было. Воспользовавшись приездом Екатерины в Казань, самые почитаемые мусульмане города пришли к ней и просили разрешить им построить каменные мечети. Царица Екатерина дала согласие и сама указала место строительства. Когда дело дошло до возведения минарета, городские власти, обеспокоенные его высотой, написали Екатерине II: «Ты хоть и дала разрешение мусульманам на строительство мечетей, но строят они высоко». На это царица ответила так: «Я определили им место на земле, а в небо они вольны подниматься по своему усмотрению, потому что небо не входит в мои владения». В полном соответствии с этим легендарным афоризмом еще спустя 20 лет создается Оренбургское Магометанское духовное собрание, возглавляемое муфтием. Первое время мусульмане особого доверия к этому муфтияту не испытывают, но постепенно привыкают. Но Екатерина не останавливается. Она дает указание отлить из свинца наборный арабский шрифт, и в 1787 году в Петербурге появляется первый Коран, напечатанный в Европе. Самым знаменитым, правда, стал не он, а Казан Басмасы, напечатанный в Казани в 1803 году. Весь мусульманский мир считает его одним из лучших изданий Корана. А Екатерина II получила от татар прозвище Эби-Пача, то есть бабушка-царица.
В следующей лекции о том, как татарская культура связана с исламом и как она разворачивалась к Западу.